Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Читая эти главы, мы можем, подобно коринфянам, проявлять в вопросе духовных даров эгоизм, то есть думать в первую очередь о своих интересах, о своих чувствах. Павел же старается обратить нас от личных забот к созиданию тела. Что наиболее полезно для созидания тела? Вот как мы должны ставить вопрос.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witnessом Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Две главы в первом послании к Коринфянам посвящены конкретно рассмотрению проблемы даров. Это главы 12 и 14. Разобраться в этих положениях нам сегодня поможет Дмитрий Ермаков. Дмитрий, это наша 50-я программа, и мы очень рады, что вы вернулись к нам сегодня.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я, как всегда, рад участвовать в вашей программе «Жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли». Знаете, если подходить к этим главам с точки зрения Божьего домостроительства, то есть его вечного замысла, то вопрос о дарах не представляет никаких трудностей. Но, тем не менее, особенно в последние 100 лет, христиане неправильно понимали и акцентировали этот вопрос как, наверное, никакой другой.
Дмитрий, мы продолжаем наш разговор о так называемых дарах Духа. К некоторым из них на протяжении истории Церкви было различное отношение, и некоторые из них постоянно остаются темой для многих споров. Например, в собрание приходит новичок и спрашивает: «А что вы думаете о говорении на языках? Что можно сказать об этом?»
Ну, мне доводилось слышать этот вопрос десятки раз, и, слыша его, я уже знаю, как разговор будет развиваться дальше. В такие минуты и мне, и моему собеседнику необходима милость Господа, чтобы сохранять единство Духа в связующих узах мира, как увещевает нас Павел в 4 главе послания к Ефесянам. Спорить здесь бесполезно и даже вредно. Дело не в убеждениях, а в свете от Господа и в открытости человека Божьему свету.
Да, вот мы перед программой молились о том, чтобы эта тема была ясна для всех наших слушателей. И мы просим наших слушателей дослушать эту программу до конца. Мы просим их открыть Библию, открыть свой дух. И мы верим, что Господь сможет открыть нам совершенно удивительное откровение.
Я надеюсь, что именно это и произойдет. Как правило, если мы чего-то не видим в Слове Божьем, то проблема не с Господним светом, а с покрывалами на наших с вами сердцах. Другими словами, Господь может и хочет озарить нас, но на наших лицах, как говорит Павел в 3 главе своего 2 послания к Коринфянам, лежит покрывало, покрывало привычных нам доктрин и традиций, через которые Божий свет из Писания просто не может пробиться. Давайте молиться о том, чтобы Господь снял сегодня все эти покрывала, и тогда Он, как вы сказали, сможет показать нам удивительное откровение.
Да, это замечательные слова, Дмитрий, и я думаю, что сейчас нам нужно обратиться к первому отрывку из сообщения Уитнеса Ли, а затем мы вернемся к нашей теме, и мы поговорим о духовных дарах.
You have two chapters dealing with the matter of gifts. Chapter 12, you could see...
В первом послании к Коринфянам две главы посвящены рассмотрению проблемы даров. В 12 главе самое важное слово – это тело. Оно встречается в этой главе 18 раз, а может быть и больше. Затем в 14 главе самое важное слово это не отдельное слово, а фраза «созидание церкви». Мы все знаем, что тело – это церковь, а церковь – это тело. Эти слова указывают на одно и то же. Но когда мы говорим «тело», мы имеем в виду организм, что-то связанное с жизнью, что-то растущее, развивающееся и выраженное. Поэтому в 12 главе акцент делается на теле органически. Затем, со стиха 28 12 главы, Павел начинает использовать слово «церковь». И некоторых Бог поместил в церкви, тех или иных, но прежде всего старейшин, для осуществления своего управления. Вы должны понять, что когда говорится о церкви, акцент при этом делается не на органической сущности, а на элементе управления. Тело предназначено для роста, а церковь для управления. Павел умело составлял свои послания. Он был очень осторожен в использовании слов. В 14 главе его мысль сосредоточена не на органическом росте, а на правительственном управлении. Церковь в 14 главе предназначена для правительственного управления. Созидать тело значит выражать Христа органически, а созидать церковь значит осуществлять Божье правительственное управление. А для того, чтобы выражать Христа, нам необходимо тело. Для осуществления божественного управления нам необходима церковь.
Дмитрий, прежде чем послушать наш первый отрывок из сообщения «Вытнесалим», мы говорили с вами о дарах и языках. И, как мы видим, эти две главы в первом послании к Коринфянам действительно связаны с этими положениями. Но для того, чтобы избежать определенного перекоса в понимании этих вещей, нам необходимо иметь ту же цель, что и у апостола Павла, и говорить об этих вопросах в том же контексте, что и апостол, не так ли?
Разумеется. Как мы уже не раз отмечали, при чтении любой книги Библии важно обращать внимание на дух ее автора, на его бремя и его главную мысль. В противном случае мы ухватим детали, в данном случае это дары и языки, но упустим суть. Нам нужно понимать, что в этих главах, с 12 по 14, у Павла была одна основная мысль, одна цель, одно бремя – вернуть увлекшихся дарами коринфян к тому, что действительно полезно для созидания церкви, тела Христова, а именно к переживанию Христа как жизни и к росту в жизни. Сердце Павла занимало церковь и ее созидание. Если наше сердце другое, то неизбежны те перекосы, о которых вы, Оскар, говорили. Читая эти главы, мы можем, подобно коринфянам, проявлять в вопросе духовных даров эгоизм. То есть думать в первую очередь о своих интересах, о своих чувствах, о том, что доставляет нам некое наслаждение. Павел же старается обратить нас от личных забот к созиданию тела. Что наиболее полезно для созидания тела? Вот как мы должны ставить вопрос. Что помогает нам расти в жизни и становиться зрелыми верующими?
Дмитрий, в 12 главе акцент, как мы видим, делается на теле. Это показывает, что апостол указывает нам на жизненно-органический элемент. Он указывает нам на рост в жизни и на зрелость в жизни. Это очень важно, потому что к тому моменту, когда мы переходим к Божьему управлению в 14 главе, у нас должен быть определенный уровень жизни и определенный уровень зрелости. Не так ли, Дмитрий?
Конечно. Ради иллюстрации давайте посмотрим на ребенка. С точки зрения своего органического состава, даже новорожденный младенец совершенен. У него присутствуют все органы. Ничего нового в процессе роста у него не появляется. Но для функционирования всех этих органов младенцу необходим рост. Возродившись, мы стали членами тела Христова. И с одной стороны, мы уже обладаем Божьей жизнью, и в этом смысле у нас нет никаких недостатков. С другой стороны, когда мы касаемся Божьего управления и движения тела, речь идет уже не просто о членах тела, обладающих Божьей жизнью. Речь идет о зрелых членах тела. Чтобы переживать то, о чем Павел пишет в этих главах, необходимо стремиться к росту в жизни и к зрелости в жизни.
Хорошо, Дмитрий, мы сейчас вернемся к нашему разговору о языках. Нам нужно увидеть, что Павел в этом отрывке говорит о дарах. Но он не просто говорит о дарах. Он показывает при этом, какое место занимают дары в Божьем домостроительстве. Павел показывает нам, что они необходимы для созидания тела и для созидания церкви. Таким образом, проявление жизни в теле и функционирование святых в церкви становится инструментом, который Бог использует в своем управлении. Именно в этом контексте следует понимать дары, показанные в этом послании. Сейчас мы прочитаем несколько стихов, прежде чем мы послушаем следующий отрывок из сообщения Witness Lee. Я прочитаю стихи из 14 главы. Стих 4. «Тот, кто говорит на языке, созидает самого себя, а тот, кто пророчествует, созидает церковь. Я хочу, чтобы все вы говорили на языках, но особенно, чтобы вы пророчествовали. И тот, кто пророчествует, больше, чем тот, кто говорит на языках. Разве только он будет истолковывать, чтобы церковь получила созидание». Здесь совершенно ясно показано, в чем состояло бремя Павла. Итак, давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Witness Lee.
First Corinthians was written in Ephesus. You could see what was in the...
Первое послание к Коринфянам было написано в Эфесе. Мы видим, что апостол преследовал единственную цель – поправить церковь в Коринфе. Вся церковь в Коринфе к этому моменту находилась в полном беспорядке. Верующие в ней запутались в своей христианской жизни. Они были запутаны в том, что касается Божьего управления. После того, как коринфяне получили первое послание к Коринфянам, они покаялись. Они были исправлены. Павел был очень рад. Павел пришел к ним. Когда Павел был в Коринфе, он написал послание к римлянам. Все исследователи Библии соглашаются с тем, что послание к римлянам – это основная схема христианской жизни и церковной жизни. Обратите внимание, в этой книге Павел ни слова не говорит о говорении на языках. Более того, он не говорит ни слова о божественном исцелении. Почему? Потому что он находился в Коринфе. Потому что он увидел действительное положение вещей. Он увидел, какой урон понесла церковь в Коринфе от говорения на языках. Коринф был местом большой активности. Все были безумны от говорения на языках. Все находились в возбуждении от чудодейственных вещей. Но все это наносило церкви в Коринфе большой урон. Павел увидел это. Увидев это, Павел написал послание к римлянам. И в этой книге Павел был трезвым, очень трезвым. В 12 главе описана надлежащая функция при помощи надлежащих даров в Господнем теле. Павел не говорит ни слова о говорении на языках. Да, говорение на языках – это что-то от Духа, а Дух предназначен для тела. Но все зависит от того, как вы осуществляете и применяете говорение на языках. Если вы применяете говорение на языках только и исключительно для собственной пользы, это наносит урон телу. Если вы ищете говорение на языках для тела, для того, чтобы позаботиться о теле, тогда говорение на языках будет полезным. Помогает ли говорение на языках телу или нет, зависит от надлежащего осознания и от надлежащего применения.
Дмитрий, это очень серьезные слова, но надеюсь, что наши слушатели поняли самое главное. На вопрос о языках не существует простого ответа «да» или «нет», если мы посмотрим только лишь на слова Павла, не так ли?
Совершенно верно. Читая послание Павла, мы не можем, вслед за некоторыми, утверждать, что верующий должен или обязан говорить на языках. Но в то же время мы не можем утверждать, что верующему нельзя говорить на языках. «Не запрещайте», — так пишет Павел. Самый простой ответ, который мы можем дать, наверное, такой. Некоторые верующие в некоторых ситуациях могут говорить на языках. Причем могут и в смысле способны, и в смысле имеют право, то есть им позволительно. Мне кажется, и те, кто активно выступает за говорение на языках, и те, кто столь же активно противостоит ему, должны задать себе в присутствии Господа такой вопрос. Зачем верующему говорить на языках? В чем цель? Какие мотивы? Мне очень понравились слова Witness Lee в нашем последнем отрывке. Если мы говорим на языках, заботясь только о собственной пользе или о собственном удовольствии, то это не надлежащее говорение на языках. Оно не созидает тело. Наоборот, оно наносит ему вред. Забота о теле Христовом. Вот что должно занимать наше сердце.
Дмитрий, мы несколько раз уже говорили о предыстории данного послания. И, может быть, для тех из наших слушателей, кто не знает предыстории новозаветных посланий, мы могли бы коротко остановиться на этом. В В Коринфе возникла проблема, связанная с чрезмерным использованием даров, со злоупотреблением дарами. И это начало распространяться в другие церкви. Павел пишет вот это первое послание к Коринфянам из Эфеса. И он в этом послании решительно противостоит этой проблеме. Это касается не только проблемы даров, но и многих других проблем, которые показаны в этом послании. Когда коринфяне получили это письмо, они покаялись и извинились перед апостолом. После этого апостол Павел приходит в Коринф, и после того, как он увидел все проблемы в церкви Коринфе лично, он пишет оттуда самое свое значительное послание. Но, по крайней мере, многие считают его самой важной работой апостола Павла. И это послание к римлянам. Его можно считать своего рода учебником христианской жизни, учебником церковной жизни. И интересно, что в этой книге он даже не упоминает дары.
Это очень интересное наблюдение, Оскар. Если вы посмотрите восстановительный перевод, дорогие слушатели, то там в начале каждой книги приводится краткая историческая справка. И вы увидите, что первое послание к Коринфянам написано в 59 году по Рождеству Христову в Эфесе, а послание к Римлянам в 60 году по Рождеству Христову и в Коринфе. То есть практически эти два послания написаны в одно и то же время. Причем в послании к Римлянам апостол предлагает нам полное определение Божьей цели и показывает нам общую картину и христианской жизни, и церковной жизни. И пишет он это послание из Коринфа, где как раз существовала проблема со злоупотреблением духовными дарами. И вот что интересно, он даже не упоминает в этом послании никаких чудодейственных даров.
Да, это действительно очень интересно. И в послании к Римлянам есть глава, которая очень подошла бы к первому посланию к Коринфянам. Ее можно было бы даже вставить между 12 и 14 главами в этом послании. Я имею в виду 12 главу из послания к римлянам. Ну, послушайте хотя бы 5 стих из 12 главы послания к римлянам. «Так мы, многие, одно тело в Христе, а каждый в отдельности мы члены друг друга. И имея различные дары, различающиеся согласно данной нам благодати, пророчество ли, будем пророчествовать соразмерно вере». И далее Павел продолжает говорить на эту же тему. Эти слова очень напоминают написанные им в первом послании к Коринфянам, не правда ли? Но в этой главе ни слова не говорится о языках и других чудодейственных дарах, не правда ли?
Да, дары в 12 главе послания к Римлянам присутствуют, но это не чудодейственные дары, которые даются отдельным верующим, независимо от их роста в жизни. Это дары, которые развиваются из начальных даров Божьих, то есть Святого Духа и вечной жизни. И развиваются они посредством нашего роста в жизни. Это дары полезные и необходимые для практического созидания тела Христова. Посмотрите, пророчествование, служение, учительство, увещевание, материальные пожертвования, руководство. В этом нет ничего внешне потрясающего, яркого, эффектного. Но для созидания церкви требуются именно такие дары.
Да, мы видим из всего этого, что дары предназначены для созидания тела. Давайте послушаем наш последний сегодняшний отрывок из сообщения Witness Lee. В нем мы увидим, что эта точка зрения на дары присутствует не только в трудах Павла, но и в трудах Иоанна.
We all know these two marvelous ministries. Paul's ministry, John's ministry, right? It is by these two ministries that the heavenly...
Мы все знаем эти два замечательных служения. Служение Павла и служение Иоанна. Небесное служение Христа может быть осуществлено посредством этих двух служений. Нам ясен настрой Павла в его завершающем служении. А что можно сказать об Иоанне? Что можно сказать об Иоанне и его латающем служении? Когда Иоанн подходит к своему первому посланию, говорит ли он что-либо о говорении на языках? Говорит ли он что-либо о божественном исцелении и чудодейственных вещах? Нет. Он говорит нечто на основании своего Евангелия. В своем первом послании он говорит: «У нас внутри есть помазание». Это помазание внутри вас. Это не мира, которая на вас, а помазание, которое внутри вас. Внутри у вас есть дух жизни, то есть настоящее помазывающее мира. Это помазывающее мира движется во всех вас. Это не что-то чудодейственное. Это что-то естественное и происходящее в повседневной жизни. Вы видите это? Теперь мы переходим от посланий Иоанна к откровению. Что мы видим в откровении? Говорение на языках и божественное исцеление? Нет. А что мы видим? Семь духов. Эти семь духов являются семью лампадами, сияющими изнутри. А что мы видим в конце Откровения? Течение реки из престола. Видите? Если бы говорение на языках имело такое большое значение, не думаю, что Павел и Иоанн прошли бы мимо него. Это просто показывает нам ясный взгляд на основополагающее откровение Нового Завета о говорении на языках.
Дмитрий, думаю, большинство исследователей Библии согласятся с тем, что апостолы Павел и Иоанн написали основную часть Нового Завета. И то, как они писали, что они писали, и на чем они делали основной акцент, показывает нам, на чем мы должны сосредоточиться при изучении Библии, не так ли?
Разумеется. И здесь позвольте на минуту вернуться к тем словам, которыми Уитнес Ли обозначает их служение. Завершающее служение и латающее служение. Павел, согласно первой главе послания к Колоссянам, получил от Господа поручение завершить Слово Божье. Слово Божье – это божественное откровение, которое не было завершено до написания Нового Завета. В Новом Завете апостолы, и особенно апостол Павел, завершили Слово Божье, раскрыв Божью тайну, то есть Христа, и Христову тайну, то есть Церковь, и показали нам тем самым полное откровение о Божьем домостроительстве. Далее, если мы посмотрим на его последние послания, особенно второе послание к Тимофею, мы убедимся, что врагу удалось нанести ощутимый урон церкви, начать в ней процесс деградации, которая в первую очередь выразилась в том, что многие верующие и даже целые регионы отвернулись от служения Павла. Истина о Божьем домостроительстве, изложенная в его посланиях, оказалась забытой. Поэтому спустя примерно 30 лет после мученической смерти апостола Павла Господу пришлось, так сказать, залатать прорехи в имевшейся у церкви истине. И он сделал это с помощью служения апостола Иоанна. Почему Уитнес Ли ссылается на это? По самому характеру своих служений. И Павел, и Иоанн были сосредоточены на самых важных, самых ключевых вопросах, связанных с Божьим домостроительством. Про Павла мы уже сказали, что дары занимали в его служении отнюдь не самое главное место. Он был сосредоточен на Христе и Церкви. Иоанн в своем латающем служении тоже ничего не говорит о дарах, особенно о чудодейственных дарах, не связанных с ростом в жизни. О чем он пишет? Он пишет о божественной жизни. Он пишет о том, что эта жизнь, которой являлся сам Христос, удовлетворяет все нужды человека. Такова тема его Евангелия. Также он пишет об общении, то есть течении этой жизни. Это течение приводит верующих к Богу и даже в Бога, к субъективному познанию и переживанию Отца. Такова тема его посланий. Наконец, Иоанн пишет о Божьем управлении и о судьбе мира и церкви, о завершенности Божьего вечного домостроительства, Новом Иерусалиме. Такова тема его откровения. В этой книге, кстати, говорится о чудодейственном даре. Можно даже назвать этот дар говорением на языках. Я имею в виду то, что в 13 главе Откровения изображение Антихриста, то есть безжизненный идол, вдруг заговорил человеческим языком. Ну, в остальном же дары Иоанна, мы видим, не интересуют.
Дмитрий, в своем послании Иоанн говорит о помазании, но еще до этого в своем Евангелии он говорит о духе и он говорит о жизни. Таким образом, в своих посланиях и в Откровении он возвращает нас назад к основам истины. Дмитрий, мы только что услышали, что помазание – это не что-то чудодейственное и сверхъестественное, это нормальное переживание повседневной христианской жизни. Не могли бы вы сказать немного об этом?
Уитнес Ли отметил, что помазание, о котором пишет Иоанн в конце второй главы своего первого послания, находится в нас, а не на нас. В христианстве некоторые люди заявляют, что на них находится некое мистическое, сверхъестественное помазание, поэтому они обладают особым чудодейственным даром. Иоанн же пишет, обращаясь ко всем верующим, в вас, то есть в вашем духе, пребывает помазание. Вы все получили его от Отца. Это помазание представляет собой просто движение святого мира, которое обозначает всеобъемлющего Духа Иисуса Христа. Этот Дух движется, он переливается в разные части нашего внутреннего существа, и по мере этого переливания он добавляет к нам все больше Божьего элемента для нашего роста в жизни. Это совершенно нормальное переживание, и в нем нет ничего внешне чудодейственного.
Да, Дмитрий, я здесь хотел бы подчеркнуть какой-то момент, который не часто замечают, особенно те, кто уделяет много внимания дарам. Мы, конечно же, не утверждаем, что дары неправильны. Библия совершенно ясно показывает, что у них есть свое место в Божьем плане. Но нам нужно при этом делать акцент на том же, на чем делает его апостол и Слово Божье. Мы называем себя учениками ранних апостолов, и очевидно, что мы следуем за Павлом и за Иоанном. И поэтому нам важно делать тот же акцент, что и они.
Это очень важно. И особенно это важно в практике церковной жизни. Если Господь делает что-то необычное, связанное с духовными дарами, в отдельных верующих, мы не отвергаем этого. Но мы понимаем, что это скорее исключение, чем правило. Подобные проявления никоим образом не приближают церковь к исполнению Божьего замысла. Излишний акцент на них не просто не полезен, наоборот, он может быть вреден для нормального роста верующих в жизни и для созидания тела Христова, для сохранения его единства. Давайте уделять дарам столько же внимания, сколько ему уделяли ранние апостолы, и не больше.
Большое спасибо вам, Дмитрий, за это общение. В заключение я просто хочу добавить, что мы, говоря эти слова, никого не критикуем и не осуждаем. Но если это слово в данной программе как-то задело вас, если вам трудно принять его, мы просим вас, не таите это слово в себе, свяжитесь с нами. Мы будем рады пообщаться с вами в любви, мы будем готовы пообщаться в Божьем Слове, в Божьем свете. Если вы хотите позвоните нам по телефону в Москве 935-7181. Мы будем очень рады любым звонкам от вас. На этом мы с вами прощаемся. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня был Дмитрий Ермаков, а меня зовут Оскар Туктаров. Еще раз, наш телефон в Москве 935-7181.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками, а в вечности – Новым Иерусалимом. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81.